Привет! С вами подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы. Седова Анастасия.
Елизавета.
И Ольга. Мама этих прекрасных девочек.
Мы решали глубоко экзистенциальный вопрос, продолжать или не продолжать, но решили, что будем продолжать, потому что очень многие из вас просили. Поэтому сегодня у нас такой предпраздничный выпуск. Он очень важный и такой же важный вопрос. Так как 9 мая совсем не за горами, будем обсуждать прямо сегодня и здесь. Вопрос звучит так. Для чего знать историю своей семьи? Мне 20 лет, родители периодически рассказывают какие-то эпизоды из детства, а мне это неинтересно. Объясните, зачем мне эта информация? Может быть, я что-то упускаю или все делаю правильно?
Давайте начну отвечать на вопрос я, так как я ровесник того, кто этот вопрос задал. Мне кажется, что история семьи, во-первых, до этого надо дойти, и, наверное, это интересно изучать в осознанном возрасте, когда, Настя, ты в своих психологических вот этих вот штуках изучала наше древо и делала это, понимая смысл, наверное, тебе это было важно и нужно. Если бы тебе эту информацию дали раньше, может быть, ты бы это и не восприняла. Я, например, не сильно много знаю о там своем роду и восхищаюсь своими друзьями, которые прям знают свое происхождение. Но я, если честно, понимаю, что пока я без этой информации спокойно живу. Вот. И, наверное, до этого надо дорасти, понять, зачем тебе. Но истории из детства, которые как-то не обременяют и являются ненавязчивыми, мне кажется, всегда интересно послушать от наших родственников. Тем более, если вот слушать, например, от бабушек, потому что у них жизнь была очень другая. И я вот, например, всегда с удовольствием слушала бабушкины рассказы о том, как она детство провела вот во времена войны. Мне это прям казалось чем-то невероятным, потому что тогда было совсем другое время, и даже это представить сложно. Поэтому, наверное, это важно узнать, просто для того, чтобы понимать, какая история складывалась у твоей семьи, к чему она пришла сейчас. Ты же тоже ее часть.
Мам, ты как считаешь? Я считаю, что это, безусловно, важные темы. И правильно Лиза сказала, что до этого надо дорасти. И, наверное, в детстве это можно... Ну, когда ребенку там 5-7 лет, ты просто рассказываешь, что вот бабушка, дедушка... Просто рассказываешь как, ну, сказку, как любое то, с чем ты знакомишь своего ребенка, как окружающая действительность. Ну и, конечно, рассказывая про семью. Про дяди, про тети и так далее. Но тогда, наверное, ребенок не сильно фиксируется, он больше обращает внимание на какие-то ему интересные подробности, там, какие куклы были, или какие игрушки играли, или что-то вот такое. В среднем возрасте, в возрасте пубертата, наверное, детям это вообще не интересно, потому что они слишком заняты своим взрослением, своими изменениями в себе, в отношении к себе сверстников, и вообще немножко от семьи отходят. И после 20 да, безусловно, интерес появляется, но уже с точки зрения, когда ты начинаешь больше знакомиться с собой и спрашивать себя, кто я, и почему я именно такая, и почему со мной происходит именно так, а не иначе. И тут уже начинаешь задумываться, что, может быть, истоки лежат в истории нашей семьи. А в моем возрасте уже я задаю своим родителям и родителям мужа вопросы именно потому, что понимаю, что скоро спрашивать будет просто некого. И действительно, ведь многие вещи остаются, ну, невыясненными. Вот недавно, допустим, мы справляли день рождения моей тети, сестры моего папы. И я говорю, ну, ты же вот живешь в этом доме с какого года? А она до этого рассказывала, что они жили в частном доме недалеко от Гринвича, вот на улице Радищева, там стояли частные дома. И недавно она где-то услышала, что собирают информацию о том, кто там жил как, и она с удовольствием готова была поделиться этой информацией, рассказать, как выглядели эти дома и что там внутри находилось. Ну, как-то, когда пыталась найти концы, у нее это не получилось. И точно так же со стороны моей мамы, ну, вот другая ветвь получается. Тоже мы гуляли недавно около управления дороги, и там стоит дом, в котором прошло мое детство. Ну, такое уже сознательно мне было от 5 до 7 лет. И я спрашиваю, а когда туда бабушка переехала? А почему? Как они там жили? Потому что уже следующий этап их переезда в отдельную квартиру я уже помнила, и мне уже было лет там 14-15. Почему так случилось? Как они жили? Ведь действительно, слушайте, мы оборачиваемся назад, и, господи, поколение наших родителей, ну, хоть не голодали, но вот наша баба Тома точно голодала после войны. и что там было, 5, 7, 9 лет, самые тяжелые годы. И представить это себе в сегодняшнем изобилии, ну, это просто невозможно и не укладывается в голове. И еще, вы знаете, девочки, на удивление, вот Лиза недавно говорила, что почему хлеб – самая главная еда в жизни для многих. И где-то действительно это раздражает, сколько всякой еды сейчас вокруг. Но, Лиза, 825 миллионов людей в мире голодает. Сегодня, понимаете, 825 миллионов. И вот для нас это правда, с одной стороны, пустой звук, а с другой стороны, это страшно, что элементарно вот тот же хлеб, о котором мы сегодня думаем, ну, подумаешь, может для кого-то быть единственным способом продержаться один там день или еще что-то, да, Лизонька?
Ну, вообще, мне кажется, что вот тут важно, ты сказала про то, как преподносить информацию. Если садиться с какой-нибудь пыльной книгой, где черно-белые фотографии твоих всех прабабок и прадедок, и говорить, вот это вот такая жила так, это, конечно, тяжело и воспринимать, и запоминать, и непонятно, зачем это надо. А если ты это делаешь в таком интерактивном варианте, что вот смотри дом, вот еще что-то, и если ты это сразу как-то на себя применяешь, эту информацию, тогда она имеет место быть. Но знать там все, весь свой род до пятого колена тоже, как бы, правда, смысл непонятен. То есть надо информацию преподносить интересно. И объяснять, зачем это ребенку, например, рассказывают, объяснять, зачем это надо, зачем надо знать историю
свою. Ну а как вот вы считаете, вот важно то, что в нашей школе проходила вот эта акция «Бессмертный полк» и из года в год?
Да, всегда, всегда такая гордость за родственника, когда ты об этом начинаешь выяснять, читать про это и думаешь, ничего себе, какие были люди в моей семье, я ведь так вот в обычной жизни об этом не задумываюсь.
И то, что из года в год проходил вот этот праздничный концерт, и вы готовили вот эти песни, и стихи, и какие-то мероприятия, вот это
не,
важно?
Это важно, просто это грустно, что... Вот если мы говорим про контекст 9 мая, это грустно, что это все как-то так показушно вспоминается раз в год, и все приседают перед этими пенсионерами и ветеранами, а потом их также забывают. Вот это, конечно, не очень красиво. И это скорее вызывает неприятные эмоции.
Да, и сейчас по телевизору показывают, как к какому-то ветерану специально пришли солдаты и перед домом маршируют и так далее. Бабушке 100 лет исполнилось, перед ней ветеран, ну, вот, маршируют солдатики. Все, конечно, радуются соседи и вспоминают ее. Но точно так же послезавтра эту бабушку никто не увидит, не поздоровается с ней и не спросит, как ваше здоровье. Вот мне кажется, тоже это немножко лицемерно. С одной стороны, это так, но с другой стороны, вот вспомните, мы всегда с удовольствием и, ну, правда, и готовились к этим концертам, когда вы в школе учились, и вспомните, как мы ездили в Челябинск и пели песни, и на парад ходили, и все эти военные песни, они до сих пор трогают. Но это хорошо. Наверное, просто как все бывает, что ты насыщаешься той или иной традицией, и она тебе кажется уже устаревшей, и надо просто немножко посмотреть в другую сторону, чтобы прошло какое-то время.
Просто память о чем-то прошлом, она не должна быть...
привязана к дате.
Единственным поводом для гордости. Потому что получается, что мы помним, конечно, это важно помнить, но гордиться только тем, что было когда-то, ну вот я сейчас говорю про то же 9 мая, что какая разница, сколько там солдат маршируют перед этой бабушкой столетней, если у нее нет пандуса, и она не может спокойно из дома выйти. Вот нафига эти солдаты? Лучше бы вот об этом позаботились. И надо прошлое внедрять в будущее, его помнить, но не делать единственным смыслом, так скажем. Настя, ты что скажешь про это?
Я-то вообще хочу немножко про другое поговорить, почему важно знать историю своего рода и семьи. Потому что есть вещи, которые абсолютно бессознательно, где-то даже на генетическом уровне передаются нам от наших предков, там, мам, пап, бабушек, дедушек. Основное количество людей, которые над нами и которые на нас влияют, это 28 человек. Получается, родители, их родители и родители наших бабушек, дедушек, то есть прабабушки, прадедушки. Минимум 28 человек, потому что у каждого было, каждые появились от двоих родителей как минимум. И когда ты вырастаешь, 20 лет, это уже достаточно сознательный возраст, когда ты вырастаешь и думаешь, вот откуда у меня там талант, допустим, рисовать? И когда ты знаешь, что твой прадедушка рисовал, тебе становится понятно, то есть тут восстанавливается эта связь внутренняя. Сегодня, когда мы были у бабушки, я говорю, нет, я по утрам не завтракаю. Бабушка говорит, и я всю жизнь по утрам не завтракаю. Я такая думаю, о, ничего себе, вот в этом мы похожи. То есть когда у нас есть возможность эту связь найти, нам самим становится легче. Самые тяжелые ситуации возникают у детей, которые выросли в детском доме и никогда не знали свою историю, которые не знают свою фамилию. То есть они полностью потеряны, и им нужно заново выстраивать, я не знаю, даже как будто бы бисер собирать выстраивать это взаимодействие с самим собой. Все-таки пока у нас есть возможность узнавать о нашем роде, о наших родственниках, это важно делать, чтобы найти в этом и себя в том числе. Поэтому 20 лет у вас есть возможность узнавать то, что вам было бы интересно. Действительно, может быть, то, что вам говорят родители, может быть, не актуально. И тем не менее, наверняка есть темы, на которые вы бы хотели пообщаться. А если живы бабушки, дедушки, так это вообще, ну, прямо богатство, когда есть возможность узнать, а что они любили в детстве, там, в подростковом возрасте, в молодости. Я сегодня узнала, так интересно, с бабушкой общались про войну. И она говорит, вот ты представляешь, когда война началась, мне было 3 года. И я задавалась вопросом, ну как же так, как же люди воюют? И она говорит, я всю жизнь этому посвятила. Я стала археологом, стала это изучать. Потом я стала экскурсоводом и изучать историю. То есть, представляете, как одна травма, да, она сформировала жизнь человека. И это ведь интересная информация.
Я тоже с бабушкой сейчас созванивалась, тоже с этой же. И мы говорили немножко на другую тему, но тоже интересно знать, как было у них и как это воспринималось, и послушать все равно советы поколения, которые через это все проходили, это важно, наверное.
А еще знаете, вот по поводу того, Лиза, ты говорила, когда я училась, у нас было такое задание, это называется фотогенограмма, когда ты собираешь фотографии как раз вот этих 28 родственников и выкладываешь, ну, прямо как древо. И стоишь, смотришь на самом деле это достаточно большое количество людей, смотришь на этот образ, на фотографии всех этих людей, и такая какая-то внутренняя мощь в этот момент ощущается, когда ты понимаешь, что ты в этом мире не один, и что не весь род на нас опирается, а мы можем опереться на их силу, знания, их опыт и их историю. Поэтому это все-таки важная тема, даже во время практики, когда я спрашиваю у клиентов, я всегда спрашиваю про родственников, были ли раскулачены, как пережили войну, были ли убиты, есть ли суициды в семье. То есть это все влияет в том числе и на каждого из нас. И представляете, вы просто не будете знать, что с вами происходит, а оказывается, это передалось от прабабушки или прадедушки. Потому что заболевания ментальные, типа шизофрении, они тоже передаются, может быть, не из поколения в поколение, но если у кого-то было, то есть вероятность, что и у нас может там это заболевание быть. Так же, как и склонность к суицидам. То есть это в целом очень большой пласт, важный пласт, потому что когда ты это знаешь, тебе самому жить спокойнее.
Многие сейчас вот в такой позиции, что, например, меня не принимают родители, и я даже с родителями общаться не буду. И сейчас очень часто люди как бы отказываются от общения даже с самыми близкими. Уж не говорим про дядь, теть, про бабушек, дедушек, говорим про родителей. И часто даже родители оказываются как-то за бортом жизни, потому что они меня не поняли. Мы с ними на разных волнах, все, лучше с ними не общаться. Поэтому у людей, конечно, нет желания копаться так глубоко, если даже тут на поверхности связи нет.
Ну, на самом деле, с дядями, тетями, бабушками, дедушками легче держать связь, потому что они не так активно влияли на наше детство. Поэтому, если вы не можете пока говорить с родителями, говорите с теми из родственников, с кем можете терять связь совсем, но это не очень разумно.
Но, с другой стороны, вот тоже интересно. Вот смотри, у нас у бабушки 5 сестер было, да, их было 5 в семье. И у дедушки было 5 братьев.
А ты знаешь, что у бабушки еще брат был, который погиб во время войны?
Вот мы об этом редко как бы... Да, я знаю, что это было так, но его вообще редко вспоминают. И сейчас, когда у нас у бабушки осталась 1 сестра в живых, то меня всегда интересует, почему они не часто общаются. Потому что, ну, действительно, мы же все говорим, что вот перед лицом вечности мы должны держаться за свою кровь. Ну и как-то иногда легче быть на расстоянии, чем быть друг с другом. И точно так же ведь вот со стороны дедушки, точно так же мы собираемся в июле вот этой огромной роднёй в Кослях. И не сильно мы углубляемся в знакомство с нашим родом. Мы знаем наших дедушек, бабушек. И вот один из братьев нашего дедушки написал книгу про свой род. И вы знаете, мы все с удовольствием, с интересом это прочитали, и открылось очень много нового. И в том числе многие вопросы появились, и оказывается, не все так благолепно и хорошо, и легко происходило. Были и сложности, и трудности. И, кстати, вот, Настя, очень странно, что в основном сложности и трудности влияют на наши какие-то минусы нашего характера. Хорошие как бы качества, они... как бы само собой разумеющиеся, и слава богу, что они были, но фиксируемся-то мы на плохом.
Потому что жизнь человека формируется вокруг травмы. И в этом нет ничего плохого или страшного. Допустим, если бы не было войны, конечно, лучше бы ее не было. И тем не менее, бабушка бы там не стала археологом, да? И если бы там у меня не было каких-то травм, я бы не стала психологом. Мы все вокруг этого становимся личностями. У меня есть клиенты, которые говорят, вот, почему жизнь так несправедлива, почему она не идеальна, там, почему происходит что-то страшное и ужасное. Мы благодаря этому становимся теми, кем мы являемся. Нету ни одного человека, воспитанного в идеальных условиях, это невозможно.
И не нужно, наверное.
Да, конечно. И животные бегать научаются, когда за ними бежит хищник. Понимаете, то есть в целом наша жизнь — это продвижение, а движение — это уже боль. А как ты можешь? Вот там я порадовался от чего-то и стал этим заниматься. Очень редкие истории.
То тебе интересно, и ты стала этим заниматься?
Это интересно становится через боль.
Странно.
Ну вот так вот мы созданы. Это как никто бы ведь не начал заниматься лекарством от рака, если бы не было рака. То есть в целом мы развиваемся вокруг проблем. Вот не было бы лекарства от ковида, если бы не было ковида. То есть в целом весь прогресс, он основан, есть проблема, люди включаются, люди начинают находить решение. А иначе мы бы до сих пор бегали с палками, это вот эта вот плата, которая есть.
Вообще вот удивительно, что люди начинают сплачиваться, начинают решать проблемы вокруг беды какой-то, да? Действительно, ведь вот когда мы собираем деньги на лекарство там для какого-нибудь ребенка или пытаемся вылечить, или, ну, миллионы поводов, чтобы кому-то помогать. И вот в этот момент мы можем думать о себе как о каких-то хороших людях, о том, что мы отзываемся, что в нас вот эта отзывчивость и сопереживание, они еще живы, и что мы не только можем думать о чем-то сиюминутном, но и готовы подставить плечо, в том числе и незнакомым людям. И это дает и нам уверенность, что если что-то, не дай бог, случится с нами, кто-то придет и нам на помощь.
Ну и плюс это еще отсылка на прошлый какой-то из подкастов, когда мы обсуждали, что совместно радоваться чужому успеху тяжело. То есть мы, конечно, сплочаемся вокруг горя, потому что в этот момент мы думаем, боже мой, слава богу, не со мной. В этот момент проявляется наше милосердие. А если бы мы знали, что там какое-то счастье случается, у нас же сразу же зависть автоматически. И благодаря зависти тоже наступает прогресс. То есть в целом очень разумны наши чувства, выстроены, да, и психика работает, ну, очень правильно. Главное это понимать, поэтому, возвращаясь к вопросу, надо или не надо, надо. Потому что потом, так или иначе, вы дойдете до саморазвития, я не сомневаюсь, и вы будете все равно на эти вопросы отвечать. Потому что так или иначе, развитие человека зависит от того, насколько он отпустил обиды на свой род, на своих родителей, бабушек, дедушек. Пока вы будете носить в себе или с собой этот рюкзачок, вы будете бедным, несчастным и обделенным.
Хорошо, а когда ты вот этот рюкзачок, да, он у тебя за спиной, ты какие-то претензии к своему роду имеешь, и ты становишься сам родителем, и ты понимаешь, что теперь на тебя будут нести этот рюкзачок с твоими вот недочетами. И ты что, должен изо всех сил стараться не допускать этих недочетов?
Но да ты не сможешь бывает. Их не допустить. Смотри, в чем тут разница? Если ты обижен на свою семью, и это не проработано, ты тащишь их ошибки на своего ребенка. Это называется возмездие. Родители отрываются на детях. Потом, если ребенок твой непроработанный вырос, он отрывается на своих детях. У меня есть клиентский случай, когда клиентка говорит, я так хочу найти человека, который будет меня любить безвозмездно, какой бы я ни была. И мы вот за определенное количество встреч выяснили, что это должен быть ребенок. И мы после этого выяснили, что каждый из ее семьи, то есть родители, бабушки, тети, рожали детей именно с этой целью, чтобы ребенок безвозмездно любил. Но при этом они вели себя, ну, по меньшей мере, отвратительно. То есть там абсолютно халатно, без любви, строго наказывая. То есть каждый был обиженный ребенок, который вырос, и который точно так же, как родитель, нашел себе человека, который любит его при любом раскладе, то есть своего ребенка. И это длится уже 4 поколения. Я говорю, ты знаешь, пока ты не простишь, она говорит, как я могу простить? У них у всех этот вопрос. Я говорю, понимаешь, пока ты не простишь, мы будем с этим сидеть, мы будем работать, но пока ты будешь тащить, вот следующий человек пострадает после тебя.
А как вот это простить?
Мы сидим уже 1.5 года.
То есть это ведь я понимаю, что должно быть совершенно чувство, так скажем, свободное, безвозмездное и безусловное.
Да, это про 3 стадии принятия, когда первое, что мы испытываем по отношению к родителям, это идеализация. Кстати, идеализация длится очень долго. Нам кажется, что родители не ошибаются, что они не совершают ошибок, что они идеальные, правильные. Потом в период пубертата или, может быть, чуть старше, когда сепарация должна произойти, происходит период разочарования. У нас люди не умеют переходить к третьему, все на разочаровании застревают. Люди разводятся, семьи распадаются, когда начинается разочарование друг в друге. И вот ты думаешь, вот они, сволочи там, твари, может быть, какие-то другие слова, они были неправы, они только ошибались. То есть раньше нам казалось, что человек идеален, теперь нам кажется, что он только ошибается. И третья стадия – это интеграция, когда ты понимаешь, что это просто человек. Он может ошибаться, он может правильно поступать. То есть допустить два варианта, что это несовершенный какой-то объект, что это всего лишь человек. И вот когда, для чего терапия-то и нужна? Терапия для этого и нужна, чтобы пройти период разочарования и дойти до периода интеграции. И когда ты понимаешь, что, блин, да, они ошибались, и, скорее всего, они не специально это делали и не хотели, тогда тебя отпускает. И тогда ты в этот рюкзак, который раньше был наполнен обидами и болями родовыми, ты кладешь уже что-то свое и совсем по-другому воспитываешь своих
детей. То есть это получается, что ты своих родителей принимаешь такими, какие они есть.
Да?
И ты видишь и то, ну, скажем, негативное и плохое, что есть в их жизни и что они делают. И ты видишь все прекрасное, что они делают для тебя в том числе. Но ты их не осуждаешь. А может быть, когда-то
ты осуждаешь. Это нормально.
Но ты понимаешь, ты их принимаешь,
да?
Со всеми ими недостатками.
Ты понимаешь, что они тоже человеки. Не люди, а именно человеки. То есть вот это важно. У нас же родители – это не люди.
Ну, дай бог, чтобы, знаешь, ты и себя принимал как человека, что со всеми и плюсами,
приняв
и минусами.
Приняв родителей, ты принимаешь себя. Оно так работает. Мы не можем принять себя, если не принимаем свою
Потому
семью.
Потому что чаще всего же мы хорошие, а кто-то нас обижает, а не наоборот. Мы же в себе не допускаем, что мы плохие.
И плюс, на самом деле, процентов 90 случаев клиентских, когда ты думаешь, что со мной что-то не так. Поэтому... Ты не можешь думать, что ты хороший, если ты думаешь, что они плохие. Ты автоматически плохим становишься. Там такой кризис внутри. Если они плохие, я их ненавижу, значит, и я плохой человек.
Подожди, а если они плохие, то обязательно ты их ненавидишь? Нет ведь?
Ну, такие, я тебе рассказываю клиентские случаи. Может быть, не ненавидишь, может быть, презираешь, может быть, просто не хочешь с ними взаимодействовать. Разные же случаи бывают, разные степени тяжести бывают. Конечно, бывает такое, что тебя просто они раздражают или уже потом не раздражают.
Нет, ну видишь, тут тоже такая система-то сложная, потому что во взрослом, ну вот в среднем возрасте, условно говоря, родители же много тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь в данный момент. Тебя заставляют учиться там, что-то приобретать, какие-то, я не знаю, знания, отрывают тебя от этого компьютера, от гуляния, от приятных для тебя вещей, но это же делается для твоей пользы. И самое-то странное, что когда взрослые люди говорят, вот жалко, мама тогда не настояла, чтобы я доучился там на этой скрипке или еще что-то. Я вот не хотела, она сказала, ну ладно, не хочешь, не надо. А вот надо было настоять. То есть, понимаете, с точки зрения взрослого человека, ты уже обвиняешь своих родителей, что они тебя, что они не настояли на своем тогда, когда ты их просил не настаивать.
Ну, в общем, у меня есть теория, что проработанные люди, которые действительно хорошо поработали над отношением к себе и к миру в целом, они не настаивать будут, а объяснять. Потому что дети там буквально с года, они понимают взрослый язык. И если ты объясняешь ребенку, он говорит, ты должна, и мне плевать, что ты хочешь, тогда есть вероятность того, что ребенок в итоге доучится.
И вообще, знаешь, Настя, вот к тому, что родители рожают себе детей, чтобы их кто-то, безусловно, любил, я вот помню, вот сейчас ты сказала, и я прямо вспомнила, когда как-то ты была маленькая, ну, тебе, наверное, года полтора было, и мы куда-то поехали, а ты умела довести меня до белого коленя, собираясь там, не хотела собираться или еще что-то, и я пытаясь вот на тебя там как-то кричать, ну, что вот понимает такого маленький ребенок, мы торопились и так далее. Ты как-то так на меня посмотрела и думаю, с кем я пытаюсь бороться? Вот с кем? Вот это вот самое родное мое существо, которое, ну, ни в чем не виновато. Ей неудобно, жарко, она не хочет, она устала. Ну, почему я вот могу выйти из себя, допустим? Это точно так же, как мы вот с Лизой недавно разговаривали про то, что у меня была подруга, у которой была, видимо, послеродовая депрессия, она просто лупила свою малютку-дочку, которая плакала, я не знаю, у нее болел живот или что, будучи в двухмесячном состоянии. То есть вот мы-то ведь тоже люди, вот мамы, которые устали, которые надоело, не выспались и так далее. И они, конечно, очень часто, зная, что это плохо, свой гнев, свое разочарование, свою усталость на детей пытаются выместить. А дети-то при чем?
Ну вот, дети как самые слабые существа.
Да. И я вот помню, что прямо вот у меня было такое стоп. Ну, слава богу, я это услышала, этот стоп. И я себе часто это говорю стоп. Хотя не всегда это стоп срабатывает.
Тема такая горячая получилась. Мы тут наговорили уже на большое количество минут, поэтому сегодня закругляемся, еще раз подытожим. Пока есть возможность изучать из первоисточника, изучайте. Потому что я тут слушала, как составляют генеалогическое древо, и как специально обученные люди ездят по архивам и собирают, вот знаете, буквально по крупицам. Не создавайте себе проблем. Слушайте истории из детства родителей.
Все, прекрасная была тема, и как раз она, правда, актуальна перед наступлением замечательного праздника 9 мая. Я думаю, что это было полезно и нам, в том числе, поговорить об этом. Всем всего доброго.
Пока.
Пока-пока.